В эфире «Экономика недели». Я приветствую в студии профессора Северо-Западного института управления президентской академии Алексея Балашова, который недавно участвовал в Гайдаровском форуме, поэтому расскажет нам, что это, зачем и почему. Тем более, что сейчас идет целая полоса форумов. Вот сегодня мы начнем со свеженького. На азиатском финансовом форуме, который в Гонконге, вице-премьер Аркадий Дворкович заявляет, несмотря на кризис, правительство России рассчитывает на рост экономики в 2016 году. Вот я хочу спросить вас, профессор, есть ли реальные основания для таких заявлений? Если есть, то какие?
Ну, мне сложно говорить о том, чем руководствовался вице-премьер российского правительства, но давайте начнем с того, что из себя представляет форум. Если это азиатский финансовый форум, то смысл этого форума – привлечь иностранные инвестиции в Россию. Было бы наивно, если бы вице-премьер российского правительства, который приехал на азиатский финансовый форум, заявлял бы о том, что наша экономика неконкурентоспособна, и она снижается.
Ответ понят.
Поэтому он работал по той инструкции, по тем задачам,
которые... То есть это внешнего пользования заявления?
Я не знаю, насколько вице-премьер господин Дворкович верит в то, что говорит, но, видимо, какие-то основания для этого у него есть. Я бы обратил внимание, в первую очередь, на тот фон, на котором заявление было сказано. Да, если мы хотим привлечь инвестиции, мы говорим, что у нас все хорошо.
Да, но фон-то это падающий баррель, а вместе с ним галопирующий вниз
рубль. С другой стороны, есть обратная сторона. Падающий баррель и галопирующий рубль – это снижающая стоимость российских активов. А вкладывать в российские активы имеет смысл, когда их стоимость снижается. Поэтому, если мы хотим привлечь иностранные инвестиции, с этой точки зрения – да. Для иностранных инвесторов вроде как время-то удобное.
А вот Алексей Улюкаев сегодня же журналистам, правда, видимо, в Москве, заявил, что к концу первого квартала 2016 года мировые цены на нефть могут стабилизироваться с последующим ростом. Ну, Алексей Улюкаев – это уже притча во языцах. Да? Говорят, и даже прозвище «водолаз», потому что дно уже нащупывает раз за разом. Но вот это, так сказать, очередная попытка нащупать дно.
Ну, я, честно говоря, в данном случае готов согласиться с господином Улюкаевым. Я думаю, что действительно падать все время нельзя. 16-й год – это будет год, когда будет нащупано дно. Весь вопрос в том, где будет это дно. Мне просто кажется, что российская экономика уже сжалась до того уровня, за пределами которого сжатие невозможно. В принципе, мы нащупали это дно. Но определенные спекулятивные изменения, связанные в том числе с ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, идут. Выходит Иран из-под санкций, на рынок выходит дешевая иранская нефть. Поэтому, да, вот это спекулятивные факторы, которые немного трясут рынок.
Ну, кстати, про иранскую нефть, это действительно сегодняшний
да,
фон.
Да.
Важный момент. Много говорили о том, что вроде бы уже отыграно, что все ждали спекулянты, что будет допущен Иран торговли нефтью, и уже это все в цене барреля было заложено. А нет.
Ну, а нет, безусловно.
Или Иран... это на недельку, а потом все вернется?
Я думаю, что большого снижения не будет. Я полагаю, что все-таки в ближайший месяц мы будем видеть цену барреля нефти вот в пределах того, что мы видим на сегодняшний момент. $25-$35 за баррель. Я не думаю, что нефть упадет ниже этих отметок. Да, сегодня, конечно, нефть провалилась на $1.5-$2 до уровня $28 за баррель после того, как Иран вышел на рынок. Но необходимо понимать и другой момент, что между Ираном и саудитами на сегодняшний момент фактически идет необъявленная война. А это, как правило, всегда повышает динамику цен на нефть.
Ну, для такой цены на нефть есть, наверное, объективные причины. Прежде всего, конечно, снижающийся Китай, то, что все экономисты говорят. Но какова, по-вашему, здесь действительно роль спекулянтов? Американские хедж-фонды вот уже несколько месяцев играют на понижение нефти очень активно, уже миллиарды туда, миллионы, по крайней мере, сотни миллионов вкладывая в ставки на падающую нефть и так далее. Или это все-таки вот в связи с тем, что появилась возможность, вот люди зарабатывают?
Ну, я бы сказал так. Во-первых, понимаете, финансовые спекуляции возможны там, где все-таки есть реальное содержание. Реальное содержание есть. И это не только снижающиеся темпы роста Китая. Это все-таки еще увеличивающаяся энергоэффективность. И не только в Западной Европе и в США, и в том числе в Китае. Например, те цифры, которые озвучил господин Греф на Гайдаровском форуме, говорят о том, что уже в ближайшем будущем нефтепотребление Китая, потребление угля, углеводородных ресурсов существенно сократится, потому что даже Китай сильно вкладывает в развитие энергосберегающих технологий. Поэтому есть, безусловно, объективные факторы, которые толкают цену на нефть вниз. Но есть факторы и спекулятивные. Это геополитическая нестабильность и, да, безусловно, то, что вы сказали. Есть отдельный класс фондовых игроков, спекулянтов, которые играют либо на повышение, либо на понижение. На чем они будут играть? На повышение или на понижение? А они, в первую очередь, смотрят на объективные факторы. Если есть геополитическая нестабильность, мы играем либо на повышение, либо на понижение. Если развиваются процессы энергосбережения, понятно, что мы будем играть на понижение.
Вернемся к Гайдаровскому форуму и к заявлению Германа Грефа, который ругает, вот, прежде всего, Николая Левича «Справедливой России». Да, и...
Удивительно, если бы «Справедливая Россия» хвалила господина Грефа. Тем более, даже с другим его заявлением.
Мне не то, что не нравится, но немножко непонятно, потому что говорят так, что Греф назвал Россию страной-дауншифтером. На самом деле, вот я более-менее точно приведу цитату, он заявил, что Россия как страна-дауншифтер проиграла в социально-технологической конкуренции. Дауншифтинг означает жить ради себя, отказаться от чужих целей. И третье, не очень такое позитивное значение этого слова, это опрощение. Но, тем не менее, это некая характеристика и достаточно понятная и, как мне кажется, объективная нашей экономики. И что вот с такими установками мы проигрываем, а не то, что страна там... Наверное, больше на слово «даун» там люди среагировали.
Ну, Герман Греф назвал вещи своими именами. Безусловно, когда вас называют своим именем, и это имя вам не нравится, вряд ли вы с этим согласитесь. Что касается заявления господина Левича, то это в чистом виде популизм и заявление ни о чем. Если анализировать содержание заявления господина Грефа, то как раз сказал-то он содержательно все правильные вещи. Что такое дауншифтинг применительно к экономике? Это архаизация экономики. То есть, переводя на более доходчивый русский язык, господин Греф сказал следующее, что ту огромную нефтегазовую ренту, которую мы имели в течение порядка 12 лет, мы проедали. У нас происходила архаизация, упрощение экономики. Когда мы качали нефть, ее реализовывали, имели огромную нефтегазовую ренту, потом мы эту нефтегазовую ренту распределяли, в том числе между силовыми структурами, структурами, завязанными на управление, подкидывали на социальный сектор. По сути, мы проедали, мы не вкладывали в повышение качества человеческого капитала, мы зачастую не вкладывали в повышение уровня технологических разработок. Да, мы действительно проиграли конкуренцию. В этом смысле господин Греф прав.
Ну и кто-то нести за это ответственность.
Ну кто же за это будет нести ответственность? Вы довольны вашей жизнью последние 14 лет? Вы хотите предъявить претензию к себе? Вас устраивал ваш рост заработной платы за последние 15 лет? Наверное, да. Кому хотите предъявить претензии? Что теперь зарплата снижается?
То есть, на самом деле, значит, экономика была такая, как надо.
Раз все экономика у нас было хорошо. Такая, экономика была такая, которую хотели люди после 90-х голодных годов. Иное дело, что уже где-то в середине 2000-х было понятно, что проедать нельзя, надо все-таки во что-то вкладывать. Но не было политической воли, были разные кланы.
Ну, как говорит Кадыров, кстати, Аллах дает, да?
Или Аллах дает, и, кстати, я хотел бы обратить внимание, что господин Греф сам на тот момент составлял часть политического класса. Он находился в российском правительстве до середины, конца 2000-х годов, потом он отскочил в Сбербанк.
Хорошо. Ну и, в общем, превратил Сбербанк...
Как он выразился, достаточно... в эффективную компанию. Правда, у него были претензии к качеству информационных технологий. Как заявил Греф как раз 15 числа в пятницу, они вложили достаточно большие деньги в повышение уровня IT в Сбербанке. Но когда они завершили этот проект, оказалось, что на фоне остальных компаний, высокотехнологичных компаний, та же Alibaba, тот же Google... быстродейственность информационных систем Сбербанка даже после внедрения инноваций различается, простите, на порядке. На порядке.
Ну и тем не менее можно сравнить, да, с теми, кто отстает.
Если сравнивать с тем, что было до внедрения этой IT-системы в Сбербанке и то, что сейчас, но это все равно, что счеты и ноутбук.
Да, я, честно говоря, не поклонник предъявлять претензии отдельно взятым членам правительства, когда бы они не были в этом правительстве, да, потому что все-таки, в определенных условиях человек находится, когда
в принципе, да.
У власти, и это нормально, когда у власти у него одна позиция, а возглавляя отдельную компанию, например, он может совершенно это нормально выражать другую. Кивать, сказал, что, а что ж ты не сделал революцию?
Когда я бы не сказал, что у него была другая позиция. Позиция была у него та же самая, но дело, что когда он в команде и на госслужбе, он не может ее высказывать. Да, сейчас у него возможностей больше.
В статье «Прозрение правительства» Александра Аликина у нас на Фонтанке, она вышла вот во время Гайдаровского форума, Андрей Захаров писал, Андрей Захаров делал это обозрение. Но не суть в данном случае. Сказано, никаких рецептов не дается, предполагается делать то же самое, сидеть ровно и ждать высоких цен на нефть. Это один из известных блогеров вот так вот оценил выступление.
Ну, я бы не согласился с этим. Во-первых, если мы будем говорить объективно, то на Гайдаровском форуме как раз не звучала идея по поводу того, что необходимо сидеть ровно и ждать высоких цен на нефть. Mm-hmm. Даже наиболее оптимистичные представители власти прекрасно понимают, что надежд на быстрый отскок цен на нефть вверх мало. То есть все-таки придется что-то делать. И вопрос только в том, что делать и какой ценой достигать этих изменений. Здесь действительно единого мнения у правительственного блока нет. В конечном счете есть рецепты, которые сформулированы тем же господином Кудриным. Необходимо все-таки в конечном счете начать вкладывать в развитие страны, в повышение качества человеческого капитала, но для этого придется резко сокращать социальные расходы. Сокращать паразитическое потребление. А это очень непопулярные меры, очень болезненные меры. И вполне понятна позиция не только социального блока правительства, но и президента о том, что мы не можем резать по-живому. Это наши люди. В этом смысле действительно готовых рецептов нет. Скорее всего, пробовать будут и то, и другое, и третье. То есть будут все-таки пытаться сжимать социальные обязательства, социальные расходы, потому что на сегодняшний момент они не соответствуют бюджетным возможностям. Будут пытаться реализовывать отдельные прорывные проекты. В принципе, тот же Роснана, тот же Чубайс их озвучивал. Но приведет ли это к прорыву в экономике, я не знаю.
Ну, вы говорите, вкладывается в человеческий капитал, тем более вот за счет социальных обязательств.
За счет сокращения социальных обязательств.
Да. Куда вкладывать? Это что значит?
Это означает повышение качества. Это повышение качества научно-технического сектора. Повышение вложения в науку, вложение в образование. Вложение в здравоохранение. Давайте называть вещи своими именами. Поддерживать все вузы невозможно. Мы просто размажем деньги тонким слоем. Соответственно, предполагается вложение в лидеров. Для того, чтобы вкладывать в лидеров, необходимо определить какие-то критерии. Почему вы лидер, я не лидер. При этом я, естественно, не буду согласен с тем, что я отстающий, и мне денег не положено, а вам положена тройная пайка. Естественно, будут проблемы. Будут осложнения, будут жалобы. Но вот необходимо все-таки вот это, ну, тем не менее, делать.
Вы опять говорите делать про ставку. Сокращение. Сокращение субсидируемых вузов.
Я бы сказал по-другому. Сокращение неэффективных игроков в любой сфере. Не только в сфере образования, но и в сфере здравоохранения, в сфере научной деятельности, да в том числе и оптимизация госаппарата.
Ну, а вот нынешняя ситуация, она способствует вот такой непопулярной реформе, если не революции вообще?
Я бы сказал, да. Я бы сказал, да, потому что на сегодняшний момент даже социально зависимым категориям населения, даже тем же пенсионерам абсолютно понятно, что та стабильность, которая была у них в течение 14 лет, она неустойчива. Пока пенсии платят, да, 4% с февраля они увидят повышение, которое не компенсирует реальный рост инфляции в прошлом году, но сколько это будет продолжаться, непонятно. Безусловно, вряд ли бабушка откажется от пенсии для того, чтобы экономика развивалась. Но понимание у людей все-таки прибавляется.
Но это все-таки политика выживания или это действительно политика развития, это прицел на будущее? Ну, так, откровенно.
Пока непонятно. Пока непонятно.
Хорошо.
Пока непонятно. Но... Цели связаны с политикой развития. Но пока речь идет о выживании.
А можно что-то, вот какие меры можно сделать, вот действительно, чтобы сейчас было с наименьшими потерями, как бы снизить тяжесть вот этого выживания для большого числа населения, потому что если все будет так же развиваться и с баррелем, с рублем и всем остальным, то достаточно очевидно, что будет сокращение рабочих мест и уже номинальное сокращение зарплат и всего остального. Я уж не говорю фактическое сокращение зарплат. Людям просто психологически становится страшно, я думаю, можно такое обобщение сделать.
Но рецепт один. Необходимо все-таки резко повысить качество государственного регулирования экономики. Но повысив качество государственного регулирования экономики, государство должно уйти из тех сфер, где его быть, собственно говоря, не должно. Необходимо повысить экономическую свободу в тех сферах, где присутствие государства является избыточным. Но в то же время более грамотно и более эффективно регулировать те сферы, в которых присутствие государства является стратегически важным. Это, безусловно, оборона, безопасность, это евразийская интеграция, это вопросы социального обеспечения населения. Здесь государство должно качественно повысить эффективность своей деятельности. Но из вопросов, связанных с развитием госкомпаний, с закачиванием бюджетных средств в государственные компании, государство должно уйти. Более того, видимо, все-таки придется проводить приватизацию вот этих вот государственных активов. По каким ценам она может проходить, да, понятно, сейчас не самая выгодная конъюнктура. Но давайте назовем вещи своими именами. Зачем проводилась приватизация в 90-е годы? Затем, чтобы создать слой заинтересованных лиц, а не просто раздать деньги по дешевке придворным олигархам, хотя это тоже было. Если проводить сейчас приватизацию, наверное, похожие процессы тоже будут. Но, с другой стороны, появится новый слой заинтересованных лиц, которые будут поддерживать российскую экономику, будут, если хотите, поддерживать российскую власть. Потому что они увидят перезагрузку этой системы.
Вы были на Гайдаровском форуме. Это вот вы так считаете, экономисты, которые разделяют вашу точку зрения, или власть уже это
понимает? Вопросы приватизации там звучали. Я думаю, что власть это понимает.
Она понимает, потому что ее прижало так уже. Потому что уже вот приходится секвестировать бюджет, и потому что уже невозможно сыпать нефтедолларами. И вот сейчас вот эти рациональные мысли, которые вполне могли звучать...
Они были раньше.
Они были. Так вы же их и высказывали здесь, в этой студии, уже не первый год.
Мы с вами. Не только я.
Нет, я, ну, в частности, конечно.
Да, да. Я думаю, что да, действительно, потому что ситуация на сегодняшний момент доходит до той точки, когда уже даже самые большие оптимисты не могут верить в то, что цены на нефть отскочат обратно, и все будет замечательно.
Но, тем не менее, вы рассказываете, что вот были 14 лет, когда нам всем было хорошо.
Да, да.
Им, в общем, нельзя за это пенять
власть. Нельзя за это пенять власть.
Простите. Но при этом вот это вот ваше, скажем, ну, наше пускай, хорошо, оно же обрастало и какими-то побочными явлениями, да, которые, собственно говоря...
Но если вам было хорошо, то кому-то было уж очень хорошо.
Кому-то уж очень хорошо, и в результате, когда нам всем становится не очень хорошо, то, ну, короче говоря, вот эта лавина начинает сыпаться назад. И всегда, как известно, расплачиваются самые бедные, к которым я себя ни в коем случае не отношу, но все-таки люди, основная масса населения, да, чем ты ниже, тем ты больше за все платишь. Так вот, вопрос, собственно говоря, как вот с этим наследием-то, вот этих людей, которые привыкли, что у них все хорошо, и которые, в общем, контролировали экономику, как, есть ли какие-то возможности действительно структурно ее поменять?
Вот, знаете, здесь
или действительно будем ждать, пока вырастет цена на нефть, а пока будем девальвировать рубль, чтобы рублевые доходы, так сказать, нефтяников и газовиков все равно оставались высокими?
Ну, здесь мы выходим на вопросы, связанные с электоральным циклом. 2016 год – это электоральный год. У нас происходят выборы в Государственную Думу. Неизвестно, какова будет конфигурация.
Чего? Парламент?
С парламентом, расстановки политических сил
что
в парламенте.
Есть какие-то политические силы, которые, в общем, достаточно внятно не только политическую,
не
но и экономическую программу.
Дело не в этом. Давайте называть вещи своими именами. Системные политические партии различаются в значительной степени, простите, лишь цветом знамен.
Да.
Иное дело, что ряд людей ассоциируется уже достаточно плотно с той или иной политической партией. И, грубо говоря, отход определенного класса людей может произойти путем смены доминирующей политической партии. Ряд людей, которые достаточно неплохо жили в 2000-е годы и ассоциировались с определенной партией власти, могут уйти в тень путем того, что партией власти может стать другая политическая структура. Предполагать, что она будет более оппозиционной или менее государственной, не стоит. Произойдет просто смена команд, частичная смена команд.
Я вот что имею в виду? Для того, чтобы вот в нынешних условиях провести кардинальную смену системы, структурную реформу, да, тут
я
уже
бы не
нужно...
говорил про кардинальную смену системы.
Не, ну
я
хорошо, структурную реформу. Да-да-да, я имею в виду это. Вот. Но и тем не менее, да, то есть перенести акценты на частный бизнес, на, в частный, да, чтобы этот частный бизнес захотел, получил интерес работать, инвесторы несли сюда деньги. Нужно провести ряд структурных реформ. Вот. Как вы говорите, понимание во власти, что они уже крайне необходимы, и, собственно, другого выхода нет. Оно появилось, правильно понимаю? Теперь следующее. Есть ли у власти возможность эти структурные реформы проводить?
Я бы еще раз обратил ваше внимание. Политическая, значит, техническая возможность провести реформу есть. Но давайте назовем вещи своими именами. У нас существует представительная демократия. И при всех претензиях, которые есть к парламенту, парламент выполняет не только законотворческую функцию. Парламент выполняет представительскую функцию. Давайте вспомним, каким образом был избран действующий состав Государственной Думы в 2011-2012 году. Население поддержало этот состав Государственной Думы. Соответственно, так или иначе, оно несет ответственность за те решения, ту экономическую повестку, которую утверждает данный состав парламента. Соответственно, в 2016 году у нас происходят выборы. У нас перебирается состав Нижней Палаты на российского парламента, состав Государственной Думы. Если будет другая конфигурация, это означает, что будет другой наказ населения на проведение другой экономической политики. Всех устраивала до определенного времени вот эта вот политика накачивания социальных расходов.
Да, Алексей Игоревич, здесь есть одна проблема. Важно в том, чтобы население верило, что вот этот депутатский корпус – это отдельная ветвь власти, которая способна влиять и которая действительно имеет интерес. И главный ее интерес каждого из них, депутатов, это отчет перед своими избирателями, что несет ответственность не перед кем-то, а только перед теми, кто его избрал. Ну, это и верхняя палата, и нижняя. Тогда да, тогда начинается действительно борьба за власть, и главное, что ответственность за принятие решений. А сейчас мы, да, говорим, мы выбирали, значит, мы все за них отвечаем. Хорошо, в общем, тут возразить нечего. Но с другой стороны, я должен видеть, вот я выбираю этого, он будет решение вот в этом русле. Этого в этом русле. А этот будет бороться вот с тем наследием. Я решаю там степень радикализма, там все. Тоже не всем нравятся радикалы далеко.
Безусловно.
Вот, наоборот. И тогда появятся программы. Появятся экономические, прежде всего, программы. Связанные с реальностью. Сейчас, ну, вот объявят завтра выборы, будет все то же самое. Да, вы правильно говорите. Ну, будут отличаться цветом флага. В принципе, все без разницы. Вот. Но вопрос в этом. Что-то, чтобы ну, здесь двигалось.
Давайте не испытывать иллюзий. Любые давайте. Выборы в любой стране, они организуемы. А пул кандидатов, из которых избираются и депутаты, и руководители регионов, определяют элиты, а никакие не избиратели. Избиратели потом просто голосуют за...
Разница только в том, что вот какую страну
как
не
будет,
возьми,
как будет определен
48
пул
на 52.
Да.
Что вот есть вот эти и вот эти. Вот сейчас в основном в мире два полюса. Там может быть партии больше, но основных две. Ну, три. И вот идет 48 на 52, 51 на 49. А не 89 на там, 11 воздержавшихся. Вот вся разница на самом деле. И я думаю, что у нас в стране при определенном доступе к информации и когда вот возникнет вот эта вот генерация идей, я про что и говорю, неужели правительство, как сказать, как унтер-офицерская вдова тут таким сами себя высекать, кто ж будет? Причем это объективно, я тоже могу оказаться на этом месте, я тоже, так сказать, определенные претензии к себе предъявляю. Вот вы говорили вот это, да, ну вот. Вот. То есть все, в конце концов-то, в это выпирается, я правильно вас понимаю?
Я думаю, да.
То есть для того, чтобы пошли живые процессы. Так вот вопрос, кому так сложно выходим. Каким образом правительство сегодня собирается вот эту вот жизнь в экономику впустить?
Я думаю, что все-таки, во-первых, пойдут процессы, связанные с либерализацией экономики. Будет ослаблено в определенных секторах, там, где оно не нужно, государственное регулирование. Второе. Начнется приватизация части госактивов. И третье. Я подозреваю, что мы увидим переформатирование состава правительства. По крайней мере, изменение части его ключевых фигур. Я думаю, что так. Это будут те политические сигналы, которые даже не правительство, а президент пошлет бизнесу, пошлет обществу о том, что вот есть основания для перезагрузки, есть воля на перезагрузку политической модели.
В этом случае мы можем говорить о том, что действительно кардинальные какие-то изменения запущены. Да. А иначе, в
общем, ждем, пока оценивается. Пока обсуждается, пока тестируются варианты. Надежда же на изменение цен на нефть, ну, это тактика. Более того, тактика не очень обоснованная, к сожалению.
Ну и последний вопрос, просто тоже из фона, на котором мы сегодня говорим. На прошлой неделе ММВБ сократилось на 8%, упали стоимости акций российских компаний. Это больше, чем во время присоединения Крыма, когда было вот за последние годы самое мощное зафиксировано падение индексов российских бирж. Как вы думаете, чем это вызвано и как долго вот такой тренд может продлиться? Все-таки теряем достаточно много. Американцы, европейцы, японцы, китайцы тоже, но нам они ладно.
Российская экономика у нас, к сожалению, завязана на углеводородный сектор. В основном. На сегодняшний же момент стало очевидно, что снижение цен на углеводородное сырье – это долгоиграющий процесс. И процесс, по которому отката назад, существенного отката, ждать не приходится. Поэтому прогнозы восстановительного роста российской экономики, которые, может быть, могли присутствовать год назад, полгода назад, на сегодняшний момент они уже не имеют права на существование. В то же время новой экономической модели развития российской экономики пока не предложено. Поэтому естественно, что инвесторы оценивают перспективы роста российских компаний пока негативно. Поэтому мы видим существенное снижение стоимости российских компаний на фондовой бирже. Безусловно, оно существенно превышает аналогичные показатели снижения на европейских, американских и азиатских биржах. Я бы ответил на ваш вопрос так.
И ваш прогноз, что в ближайшее время модель будет предложена,
модель будет
и, соответственно,
будем отыгрывать
и стоимость акций, и стоимость рубля, и все остальное.
Главное, что стоимость, главное, что масштабы экономики должны начать увеличиваться. А что касается стоимости акций, вполне возможно, что часть частных компаний могут стать государственными, и говорить о стоимости акций здесь не придется. Или наоборот. Скорее наоборот.
Посмотрим. Алексей Балашов был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.